Передо мною книга и фотографии. Книга называется «Записки штурмана». Вы можете взять ее в библиотеке, прочитать, а значит, словно бы поговорить с героиней этого рассказа. А вот фотографии, конечно, часть их опубликована в журналах, газетах, альбомах, и при желании они тоже станут вам доступны. Но фотографии, которые помогут нам сегодня вести разговор, хранятся только в домашних архивах близких людей Марины Михайловны Росковой, ее боевых товарищей. Казалось бы, к чему говорить о фотографиях на радио? Увидеть их невозможно, поэтому затея вроде бы теряет смысл. Но дело вот в чем. В доме Марины Михайловны и в домах ее сверстниц существовал не всегда чтимый сегодня обычай. В канун каждого дня рождения собирались тесным кругом у памятного альбома. Собирались, чтобы оживить в сердце прожитое, как бы оценить, переосмыслить его. И старые фотографии помогали это сделать. Мы решили не отступать от почти забытой традиции. И вот в нашем радиорассказе старые фотографии тоже помогут узнать многие подробности жизни Марины Михайловны Росковой. Итак, радиорассказ с фотографиями. В доме дочери Марины Михайловны Росковой, Татьяны Сергеевны Галенко, хранится много альбомов, но два из них берут в руки с особой нежностью и теплотой. Небольшой скромный альбом в темной бархатной обложке вела сама Марина Михайловна. Она собирала в нем фотографии Татьяны и делала к ним подписи. Другой альбом прожил уже без малого 100 лет. Обтянутый кожей с массивной металлической монограммой, неохватный и неподъемный, он собрал историю всей семьи, от прабабушек и прадедушек. Вот эти альбомы и предложила посмотреть Татьяна Сергеевна.
Ну, вы знаете, это, в общем, альбом сделан специально для Татьяны Спиридоновны Глебатович. Это была известная оперная певица. Она пела в опере «Зимина». В опере «Зимина» пел также и мамин отец, Михаил Дмитриевич Малинин. Мы выходцы из Черногории. И фамилию бабушки, урожденной, Любатович, или правильнее будет Любатович. Вот вся семья. Вот это вот отец семьи Спиридон Маркович.
Это дедушка, да?
Это мамин дедушка, да. Мой, значит, дедушка, прадедушка, да. Вот это Татьяна и Вера Любатович, две революционерки, члены народной воли. А вот это Анна Спиридонна Любатович.
Мама Марины Михайловны.
Мама, да? Марины Михайловны, да.
Марина Михайловна Роскова родилась и выросла в учительской семье в Москве. Отцу и матери рассказу о детстве и юности посвящены первые страницы ее книги «Записки штурмана». Одно из самых ранних ее воспоминаний. Марине было тогда 5 лет. Вокруг гремят выстрелы, слышна орудийная пальба, сотрясаются стены нашего большого высокого дома на Тверском бульваре. Уже несколько дней нас, детей, не выводят гулять на улицу. А там должно быть интересно. У дома рвутся снаряды, и дождем рассыпается шрапнель. Отец уводит нас из комнаты в коридор. Здесь безопасно. Чтобы не было скучно, он рассказывает какие-то длинные истории, наряжается, смешит нас. Что происходит за стенами дома, я не знаю. Только слышу, как взрослые говорят. Красные, белые, юнкеры. Мама вбегает в коридор и рассказывает, что в детской пробито окно. В стене застряла пуля. Отец выковыривает пулю и прячет ее на память. Ученики к отцу не ходят, рояль закрыт, занятия прекратились. Отец, учитель музыки, по состоянию здоровья давал уроки на дому. Мама, школьная учительница, не идет на работу, целый день сидит дома. Это хорошо, мы очень редко видим маму дома. Кто-то прибегает со двора и рассказывает, что дворник убит шальной пулей. Я слышу незнакомые слова, я их совсем еще не понимаю, но чувствую, что в жизнь ворвалось что-то новое и большое. Таким запомнился Марине Михайловне октябрь 1917 года. Но вернемся к фотографиям, о которых рассказывает дочь Росковой Татьяна Сергеевна Галенко.
Вот мама здесь, вот смотрите, здесь, по-моему, в Геленджике. Значит, бабушка, мама, это я стою маленькой.
Редкие, вероятно, были у вас такие совместные дни, когда вы проводили с мамой, да, Галенко
Сергеевна? Вы знаете, да, это были очень редкие дни, но это были, в общем, эти дни были праздником в моей жизни. Приезжала она обычно поздно, но иногда так получалось, что выпадали вот такие часы, когда мы оставались вдвоем, мы могли как-то заняться друг другом. И я сохранила об этом очень яркие воспоминания. Но поскольку она вышла из музыкальной семьи и сама играла на рояле и любила музыку, она и меня пыталась приучить с детских лет уже к этому, я увлекалась музыкой. Помимо этого, я любила танцевать, ей это очень нравилось. И она часто садилась за рояль, начинала что-нибудь играть, и я пыталась своими движениями что-то изобразить. И вот очень хорошо помню, что мы... Такой у нас был спектакль. Мы жили тогда в коммунальной квартире, так что был спектакль такого общего значения для всей квартиры. Я, значит, танцевала «Русалочку», а мама играла. У нее были клавиры сохранившиеся и партитуры оперные. Вот, значит, танец «Русалочки» из оперы «Русалка Доргомышского». И под эту музыку я танцевала. Она мне сама шила костюмы. У меня были вот такие, помню, полоски и ленточки зеленые, как будто имитирующие водоросли, знаете. И собиралась тогда вся квартира, дверь открывалась, все смотрели, значит, как мы танцуем, а мама играет.
А мама была общительным человеком?
Очень общительным и очень душевным каким-то, знаете, щедрым, открытым таким человеком. Сердце у нее было открыто для людей. Но вообще-то она была очень скромный человек, так что... Знаете, когда она стала героем, для меня даже было какой-то неожиданностью. Потому что она была дома обычной, хорошей, сердечной и любящей мамой, понимаете. Все мои воспоминания такие, знаете, эмоциональные, праздничные. Ну, конечно, были и грустные воспоминания. Ну, грустно было, во-первых, когда она пропала, когда пропала в тайге. Я была страшно поражена, что все сочувствовали нам, вот горю нашей семьи, и не только наша квартира, но, по-моему, и все кругом. Ну, я не верила, что мама пропадет, а бабушка просто очень переживала. А у меня, очевидно, в силу такого чисто детского какого-то эгоизма, что ли, жизнерадостности.
Или... Жизнелюбие.
Жизнелюбие, да. У меня просто в голову не укладывалось, что мамы может просто не быть. И поэтому я не верила. Я верила, что ее найдут. И вот когда, значит, ее нашли, я торжествовала. А потом, конечно, очень яркое впечатление, их приезд. Вся Москва встречала, весь народ в Москве. Вот это я очень хорошо помню. Я говорю, для меня было потрясением, что моя мама и такая всемирная известность, и что ее так все любят. И с одной стороны было приятно, а с другой стороны немножко обидно. Потому что мама у меня после этого была не совсем только моя мама. У нее лицо было красивое, глаза, улыбка. Но глаза были, пожалуй, самыми замечательными, такие голубые, прозрачные, и всегда светящиеся, теплые.
Когда я отправлялась в дом к Елене Николаевне Кузьминой, то я уже знала, что там ожидает меня встреча с юностью Марины Михайловны Росковой. Кандидат педагогических наук Елена Николаевна в далекие теперь 30-е годы со всей страстью делила с Мариной Михайловной увлечение новым, неведомым им прежде делом.
Я сейчас вам покажу снимок. Это снимок 32-го года. Очень часто из академии шли пешком домой. Я жила на Малой Бронной, угол Садовой, а она, значит, в Леонтьевском переулке, это улица Станиславского. Вот как-то мы так с ней шли, дошли до площади Маяковского. Тогда, значит, площадь Маяковского представляла собой сквер. И там стоял бродячий фотограф, и нам страшно понравился задник. Вот сейчас посмотрите. Вот это кипарисы. Вот эти вот полосы.
А, вот эти полосы,
это кипарисы. Здесь, видите, какой-то замок. Так. Здесь вот гора, здесь горы белые, покрытые снегом. И вот, к сожалению, что не получилось. Здесь летел совершенно невероятного вида самолет. Какой-то аппарат летел.
Буйная фантазия самодеятельного художника.
Мы с Мариной остановились, нам показалось, что до того интересно. Я говорю, Марин, давай сниматься. Снимемся на этом пейзаж. И вот мы снялись. Причем... Нам карточки выдали сейчас же.
Интересно, что же стоит за спиной у этих двух девочек? Какие дела?
К этому времени первые полеты были, уже первые занятия со слушателями, уже пришел Александр Васильевич Беляков в качестве начальника лаборатории. Обе были приняты на должности лаборантов. Правда, кажется, я была лаборантом, а Марина была принята на должность чертежника. Но это не имело ни малейшего значения, потому что работа наша была совершенно одинакова. И она, и я просто заинтересовались самой аэронавигацией.
Авиация в ту пору находилась в самом начале своего развития. Но всем было очевидно, что за ней, авиацией, огромное будущее. А значит, необходимо готовить для нее кадры. С этой целью и был организован в Военно-воздушной академии имени Жуковского командный факультет, на который после окончания академии в качестве преподавателя был оставлен будущий герой Советского Союза, герой первого перелета из СССР в Соединенные Штаты Америки Александр Васильевич Беляков. В книге «Записки штурмана» Марина Роскова пишет о своем учителе. Беляков обладал счастливой способностью делового человека заранее предусмотреть абсолютно все, что ему может понадобиться в работе. Свои занятия со слушателями он подготавливал так, что время было высчитано по минутам. Марина Михайловна с первых своих шагов в академии стремилась также относиться к своей работе, как ее учитель Беляков. Хотя роль ее на кафедре аэронавигации поначалу была, как вы слышали, довольно скромной – чертежница. Она старательно вычерчивала необходимые для занятий схемы аэронавигационных приборов и даже не предполагала, что вскоре все они станут ее неотъемлемой профессиональной принадлежностью. Все эти тахометры, манометры, аэротермометры, секстаны, визиры, ветрочеты, указатели поворотов и еще многое-многое другое, вспоминает Елена Николаевна Кузьмина. А вот Александр Васильевич, говорит Елена Николаевна, это отметил сразу.
И когда Беляков увидел, что мы интересуемся обе уже
по-настоящему
аэронавигацией, он нам устроил так, что у нас появились постоянные пропуска на центральный аэродром. И мы принимали участие в оборудовании самолетов, например, Ан-9. И вот эти самолеты оборудовали под такие летающие лаборатории. Он давал определенные задания, он сам с нами летал. И учились астронавигации, то есть определять свое место с помощью Солнца. Радиопеленгации не было тогда, так что это был единственный способ почти узнавать. Вообще было два способа. Или если над облаками, то значит по Солнцу. Или если плохая погода, то поскольку скорости были маленькие, то летчики снижались, долетали до любой железнодорожной станции и смотрели ее название. Это, значит, определяли, где они находятся.
Это трогательно для авиации, правда.
А как же? Это даже рекомендовалось. Тогда, значит, уже по карте определить, где ты находишься. Очень просто. Дело в том, что в то время аэронавигация, понимаете, она требовала достаточно хорошего среднего образования. Вот надо было знать математику, физику в рамках хорошей средней школы. Наших знаний хватало. Вот на том уровне, на каком была аэронавигация в тот период, наших знаний хватало. Сама авиация росла, понимаете, на таких самоучках.
И на энтузиастах, вероятно.
На энтузиастах, на самоучках, которых это все привлекало. Поэтому было у нее специальное образование. Не было специального образования. Никто этим не интересовался. А сейчас, конечно, это было бы невозможно. Так продолжалось примерно до 1934 года. А Марина в это время уже стремительно достигала одну высоту за другой. Она очень много летала, Беляков очень много ей помогал, очень много сделал для нее. И он сумел создать комиссию такую специальную, которая приняла у нее экзамены и дали ей звание уже военного штурмана.
Листаю страницы книги «Записки штурмана». И мне словно бы приоткрывается день за днем годы жизни Марины Росковой. Вот снова из первых детских еще воспоминаний. Роскова пишет: «Вскоре маму назначили на работу в детский дом на Зубовской площади, и мы перебрались туда». Это был большой детский дом, куда привезли около 700 бездомных детей-сирот, а маму назначили заведующей учебно-воспитательной и хозяйственной частью интерната. Мы с братом жили в детдоме вместе с другими детьми. Я была озорной девчонкой, и даже мальчишки меня никогда не обижали. Жили трудно, но дружно. Марина с ранних лет проявляла способности к музыке. Она давалась девочке легко, и отец вскоре отвел 6-летнюю Марину в музыкальную школу, где преподавала замечательный педагог Елена Фабиановна Гнесина. В 1919 году отец умер, и все заботы о детях легли на плечи матери. Жили более чем скромно. Одежду отца, перешитую, подновленную, носил сначала брат Марины как старший, а потом донашивала Марина. «Мама, бывало, до позднего часа засиживалась над шитьем», вспоминает Марина Михайловна в своей книге. «Подгоняла наши незатейливые костюмы, стараясь придать им маломальски приличный вид. Чтобы нас обувать, мать поступила на курсы сапожников и научилась шить обувь». «В детстве я относилась к авиации совершенно равнодушно», читаю дальше в книге, «хоть брат постоянно строил самолеты из прутиков и глянцевой бумаги. Для меня же они были только игрушками». Чем старше становились дети, тем труднее приходилось матери и обуть, и накормить их. Белый хлеб бывал в доме так редко, что даже в праздничный день не всегда удавалось его отведать. Но, выполняя завет отца, пишет Марина Михайловна, мама старалась во что бы то ни стало дать нам возможность только учиться. Марина училась хорошо. К увлечению музыкой добавился интерес к биологии, химии. Вот почему, закончив 7-летку, поступила она в 8-й класс другой школы, школы с химическим уклоном. «Мне было 14,5 лет», читаю я на одной из страниц записок Штурмана. Это был, пожалуй, самый тяжелый год. Работать приходилось непосильно много. С утра уходила в школьную лабораторию, прямо оттуда на уроки музыки, после обеда на общеобразовательные занятия, а вечером до 11 часов на теоретические занятия по музыке. В этот период Марина тяжело заболела. И когда врач, лечивший ее, случайно увидел расписание занятий девочки, он категорически заявил матери: «Это непосильно для растущего организма. Либо химия, либо музыка». Марина выбрала химию, потому что специальность эта позволяла тогда быстрее найти работу, а значит, начать помогать матери. Весной 1929 года поступила Марина на Бутырский анилинокрасочный завод. 17 лет вышла замуж, а когда дочурке Тане исполнился год, совершенно неожиданно для себя получила Роскова от кого-то из знакомых предложение поступить чертежницей в военно-воздушную академию имени Жуковского. «Это и определило дальнейший путь нашей Марины», говорит Елена Николаевна Кузьмина.
Вот ее такая целеустремленность, настойчивость, умение добиться своей цели, вот это были, пожалуй, наиболее яркими чертами ее характера. Ну, уже так в 1932-1933 году к нам присоединилась вот Катя Гунова. Мы очень дружили уже втроем. И как-то я помню, что не то в 1935-м, не то в 1936-м году мы нарисовали, выпускали газету факультетскую, и нарисовали Марину, что она сидит на таком холмике, смотрит на небо, а на небе сияет звезда Героя Советского Союза. Марина ужасно на нас обиделась. То это мы придумали, что это глупости. Так что несколько дней у нас даже так, знаете, были немножко испорчены отношения. А мы с Катей Мигуновой, мы все-таки оказались правы.
Катя Мигунова, теперь Екатерина Александровна Левашова, друг и соратник Марины Михайловны. бывший заместитель начальника штаба 125-го гвардейского бомбардировочного полка имени Героя Советского Союза Росковой. Это ее перу принадлежит книга «Продолжение подвига», рассказ о своем командире, о славном боевом пути крылатых девчонок, так называли тогда росковцев. С Мариной Михайловной связывали Екатерину Александровну и сердечная привязанность, и совместная работа. Делили они и радости, и тревоги.
С этой фотографией, в общем, связано очень многое. Сейчас, одну минуту. Это очень редкая фотография.
Фотография к какому времени относится?
Это фотография к 1938 году, когда она возвратилась после странствий в тайге. Вы посмотрите, какой у нее здесь взгляд.
Взгляд человека, испытавшего.
Испытавшего и видевшего то, что, по-видимому, мы не видели. Вот это единственная такая фотография.
А совершенно другой взгляд. Потому что я помню фотографию до этой поры. Вот у Елены Николаевны фотография такая какая-то безоблачная, да. Совершенно.
Ну, она и потом такой стала. Это вот какой-то был момент первый. Вы понимаете, она даже первое время не могла рассказывать, пока все это видно у нее там. Переварилась. Марина же приехала сюда, в Москву, она еще была очень больна. У нее было очень плохо с ногами. Потом все-таки 10 дней голодать. Надо же было как-то потихоньку восстанавливать. Потом, да? А надо сказать, что Марина вообще, у нее был прекрасный аппетит. И когда она там 10 дней блуждала в этой тайге, мало того, что мы переживали, что ее нет, что с ней, где она. Но потом, когда она нашлась, то, значит, начали все страшно охать, близкие. Как же Марина там столько дней была без пищи. И ела она с удовольствием. Играла она с удовольствием.
Все делала с удовольствием, да?
Все делала с удовольствием. Абсолютно все. Летала она с удовольствием. Ведь вот когда она занималась штурманским делом, она тоже с удовольствием этим занималась. Потом она решила, что этого мало. Она стала, значит, первые ее шаги были, это планер. Она занималась планерным спортом. Потом этого ей показалось мало. Она окончила аэроклуб. Но занятий с нее никто не снял. Работы с нее никто не снял. Транспорт у нас в Москве тогда был не такой, как сейчас. И вот Марина из центра в Тушино к 5, к 6 часам, в зависимости от того, когда были назначены полеты, она должна была туда добраться любыми видами транспорта. И она добиралась, пойдет на полеты. А полет, ну, мало ли что, она там вдруг что-то такое не выполнила. И тогда инструктор ее наказывал. Ну, не только ее, а любого учлета он мог так наказать. Вот он отстранял от полетов и целый день занимайся машиной. Как? Вот ты ее встречай, вот ты ее за крыло провожай, вот ты ей винт крути, вот ты ее потом оботри, ты ее на место поставь. Ну, то есть, самая настоящая работа моториста. Да зимой еще. И вот она целый день бегает, а потом прибежит. Замерзшая, голодная. Ничего. И опять же она с удовольствием все это делала. Понимаете, этот человек полностью отдавался тому, что он в этот момент делал.
Годы упорного труда поставили имя Марины Росковой, ее достижения, рядом с мировыми авиационными рекордами. Часть их не превзойдена и поныне. И фотографии, собранные в альбоме ее друга Екатерины Александровны Левашовой, напоминают об этих рекордах. Год 1935. Вместе с летчицей Валентиной Гризодубовой штурман Марина Роскова совершила полет по маршруту Москва-Актюбинск. Это был мировой рекорд на дальность полета для женщин. Год 1938. Новый рекорд на дальность. На этот раз на гидросамолете по маршруту Севастополь-Архангельск. В составе экипажа Марина Роскова, Полина Осипенко, Вера Ломака. И снова год 1938. Всемирно известный международный женский рекорд по дальности беспосадочного перелета на самолете «Родина». испытание погодой на маршруте, выход из строя рации, вынужденная посадка самолета, при этом необходимость прыжка штурмана-радиста Росковой с парашютом. И потом 10 дней, которые провела Марина одна в дальневосточной тайге в поисках места приземления самолета «Родина» в тревоге за судьбу подруг. Рассказу об этом Марина Михайловна посвятила самые волнующие страницы своей книги «Записки штурмана». Прочту хотя бы вот эти строки. Они датированы 5 октября 1938 года. Это 11-й день блужданий Росковой по тайге. Сквозь сон отчетливо слышу выстрелы. 1, 2, 3, 4, 5. Засекаю направление на выстрелы. Разрешаю себе съесть половину оставшегося шоколада, четверть палочки, и в путь. Идти нелегко. Солнце начинает припекать. Еще труднее стало тащить на себе меховую одежду. Спускаюсь по склону. Слышен звук моторов. Прилетел тяжелый корабль, который видела уже вчера. Останавливаюсь, наблюдаю за самолетом. Он ходит по кругу над одним и тем же местом. Еще 5 выстрелов. Они раздаются как раз с той стороны, где летает самолет. Теперь я уже знаю, родину нашли. Идти, идти без остановки. Отмечая подвиг отважных советских летчиц, Президиум Верховного Совета СССР принял решение присвоить участницам сверхдальнего беспосадочного перелета на самолете «Родина» Росковой, Осипенко, Грязодубовой звание Героя Советского Союза. А в канун нового, 1939 года, Марина Михайловна Роскова выступила по советскому радио. Сейчас вы услышите фрагмент этой единственной, сохранившейся в звуковом архиве Гостелерадио СССР, записи голоса Марины Росковой.
Я горжусь тем, что в 1938 году со своими боевыми подругами, выполняя задания партии и правительства, завоевали на благо нашей Родины 3 международных авиационных рекорда. Я как летчица хочу, чтобы еще больше советских девушек изучало наше летное дело.
И снова обращаюсь я к записи моей беседы с Екатериной Александровной Левашовой.
Когда сегодня мы говорим об авиации и с позиции сегодняшнего дня пытаемся оценить, что было сделано тогда, то большинство слушателей, даже взрослых слушателей, не очень себе представляют, что это были за до сего дня непревзойденные полеты. Ведь такой полет на гидросамолете, по-моему, не превзойден
не перекрыт этот рекорд. И этот не перекрыт по дальности.
И по дальности не перекрыт рекорд.
Любой рекорд, который ставился, это был как бы престижный полет для страны. И потом это все-таки создавало определенное настроение у молодежи. Потому что в то время тяга была колоссальная. И в авиацию, и в армию. А это трудный путь. Потом они получили награды. В 1938 году иметь женщине, иметь 2 ордена Ленина и Герой Советского Союза. Это можно было голову потерять. Не потеряла. Осталась такой же мягкой, такой же доброй, такой же внимательной. И, в общем, ну вот я не почувствовала, что она изменилась. И не почувствовали, пожалуй, все окружающие, кто ее хорошо знал.
Сложная работа, по многим причинам сложная, и физически сложная, и для здоровья, в общем, небезопасная, и даже для жизни небезопасная работа. Она никогда в душе не хотела повернуть обратно, допустим, заняться музыкой или химией?
Нет. Вы знаете, вот она была небольшого роста, худенькая, но она была очень какая-то крепкая и выносливая. Надо было формировать 3 полка, И надо было успеть сделать что-то самой. И кроме этого у нее были обязанности, как у старшей группы формирования. Значит, ее дергало и начальство, ее часто вызывали в Москву. Спали по 3-4 часа. Но я никогда не слышала слова «устала», «мне трудно». Это никогда не было.
Да. Удивительно. Откуда брала силы?
Не знаю, какая вот душа была у человека. В тот период, вот когда она взяла на себя эту тяжелую такую ношу, ответственность колоссальную, ведь она могла поступить и иначе, если бы она была другим человеком. Она могла великолепно остаться на том месте, где она работала, у нее была тоже оборонная работа. Она могла, в конце концов, возглавить любой мужской полк без таких волнений и таких затрат энергии, сил, душевных, физических. Но она же на это не пошла. Потому что вот у этого человека личное никогда не превалировало над главной задачей, общей задачей. А в тот момент она считала, что это самая главная задача. И это нужно было иметь большое мужество, чтобы взять на свои плечи такую ответственность. И я вам скажу, что, конечно, с этой задачей она справилась блестяще, потому что она оказалась просто талантливым организатором. Откуда вот это вот взялось? Раньше вроде этого не было. Она делала все как-то, ну, одна. А тут, значит, сразу вот такой огромный коллектив, причем коллектив, ну, все солдаты были не обучены, причем женщины с характерами.
Девушки, в общем, молоденькие.
Одна хочу, другая не хочу, одна буду, другая не буду. Это ж надо было всех привести
в соответствие.
А потом, ведь ей пришлось очень сложную личную такую перестройку сделать, когда она должна была возглавить полк. А что такое командир полка, который не летает на той материальной части, которой вооружен полк? Вот вы знаете, в этот момент, ну, опять она проявилась в полной, как говорится, силе своего характера. Во-первых, она эту подготовку не где-то индивидуально проходила, а тут же вместе со всеми, на глазах у всех. И она как-то не стеснялась своих летчиков, подчиненных, но более опытных летчиков, которые пришли там из ГВФ. Вот такая была Евгения Дмитриевна Тимофеева, она была командиром эскадрильи у нас в полку. А там, когда она пришла в полк к нам, она уже летала на СБ, инструктором слепого и ночного полета. То есть колоссальный опыт у человека был. И она не стеснялась к ней обратиться, сказать: «Женя, вот как? Вот покажи». И то же самое она требовала, не то что требовала, а просила у своих инструкторов, которые ее обучали. Она говорила, что вы, пожалуйста, я вас очень прошу, но все-таки герой, майор. Так она просила: пожалуйста, очень вас прошу, что у меня не получается, скажите. Скажите мне не просто, а если поругайте меня, заставьте меня. Она была в этом отношении очень дисциплинированным человеком. И вы знаете, вот когда, это же действительно надо так, на первом ее самостоятельном вылете летала она хорошо, очень хорошо. И дали ей первый самостоятельный вылет без инструктора. И вот когда она
это взлетела... Это на аэродроме или да. Уже в полку?
Нет, в полку это.
В полку когда, уже,
в полку,
да?
Когда она уже переучивалась на боевой технике. Угу. И во время первого ее самостоятельного вылета у нее отказал мотор один. А что значит отказал мотор на пешке? Это... катастрофа, потому что моментально терялась центровка, и куда-то ввело машину в сторону, и, как правило, это кончалось в лучшем случае аварией, в лучшем случае. Вы представляете, на первом самостоятельном вылете человек сумел так повести самолет, так переключить все там, что положено было, что она села совершенно благополучно. И мало того, что она села хорошо, она села на очень ограниченную площадку, где был слишком мал разбег для этого самолета. Так вот как как этот человек мог все это делать?
Это было, вероятно, огромное желание знать.
Да вот, вот я как раз вам к этому и рассказываю, что это и знать, и уметь, и уж если уметь, то уметь как следует. Не как-нибудь, а как следует.
И вот еще один альбом. На ярко-голубой цвета неба обложки значатся «Росковцы», «Гвардейцы», «Борисовцы». Этот альбом помогла собрать своим боевым друзьям бывший штурман полка Валентина Флегонтовна Савицкая-Кравченко.
Конечно, мне помогали девочки другие. Я собрала все, что могла у наших однополчан, все фотографии военного времени. Просто хотелось увековечить вот память. И мы сделали все, что могли. Может быть, здесь еще мало, может быть, не все отражено. Но продолжение ее подвига вот в этом альбоме и как-то показано.
А какой фотографии вам бы хотелось рассказать?
Ну, самая такой памятная моя встреча была с Мариной Росковой. Это первая встреча. До войны я только знала о ней. Я знала ее как легендарную женщину, как члена экипажа, который побил рекорд тогда мира по дальности перелета. И для нас она была, ну, женщина из легенды. Для нас, кто любил авиацию, кто уже в это время учился в аэроклубах, там, парашютным спортом занимался, или летал, или учился в училищах, для нас она была именно женщина из легенды. И когда мне пришлось вот явиться на мандатную комиссию, когда формировалась авиационная часть наша, и я стояла перед закрытой дверью, и я знала, что я там, за этой дверью, вот сидит она, наша Марина Михайловна. Я, конечно, очень волновалась. Там, правда, были еще другие товарищи, много военных женщин, кадровых офицеров, но мысли были только о ней, что вот сейчас я ее увижу, откроется дверь, меня вызовут, и я ее увижу. А здесь, значит, в приемной у нас там кипели страсти, потому что кто-то сказал, что вот нас, окончивших авиационную школу в Херсоне, а наша школа была со штурманским уклоном, что нас так со штурвала теперь, значит, оторвут от штурвала и сделают нас штурманами, что это желание Росковой. Но я вроде приготовилась сопротивляться, там, возражать, как-то просить. Я уже работала инструктором-летчиком это время в Саратове, уже, собственно, выпускала курсантов, учила молодых ребят летать. И, конечно, я не хотела расставаться с этой специальностью. Тем более воевать, знаете, как летчик воевать. И вот открывается дверь, и я сразу узнала ее, конечно. По портретам мы ее знали. Вот это ее пробор строгий, ее лицо такое, знаете.
И вот эта фотография, которая открывает альбом, она похоже, говорит о той Марине Михайловне.
Да, вы знаете, вот эта фотография я выбрала. Почему? Потому что есть фотографии более такие броски, что ли, знаете, там есть она в берете, где у ней такой, знаете, гордый поворот головы. Но она не похожа там, мне кажется, вот как она была. И поэтому я выбрала именно вот эту вот, без головного убора, вот эти вот три кубика у ней. Правда, она, когда формировала нас, ей вскоре было присвоено звание майора, потому что она все-таки была назначена командиром полка.
И вот. Два ордена Ленина.
И два ордена Ленина, два ордена Ленина. Человек вообще, конечно, неординарный и вообще необычайный человек. Вот сколько я ее знала, я только помню, что у нее всегда какое-то доброжелательное отношение к каждому, с кем она говорит. И за все время знакомства я ни разу не слышала, да и никто, наверное, из наших товарищей не слышал, чтобы она повысила голос, или чтобы она показала свое там раздражение, или что-то такое, нетерпение. Вот не было у нее этого. У нее не было военного-то образования такого, не было строевого какого-то навыка. Но вот чем-то она влекла к себе людей. Просто я вот считаю, что она для нас была каким-то, ну, символом, ну, человеком, ну, вот летящая впереди. А за ней уже, значит, все мы там, кто там со штурвалом, кто со штурманскими, кто там с инженерными знаниями, за ней. Вот этот такой порыв она, конечно, дала не только нам, летчикам, ведь, вы знаете, она на антифашистском митинге в 41-м году, в сентябре, здесь, в Москве, она призвала женщин, женщин всей страны к активной борьбе с фашизмом. И вот через какой-то там месяц-полтора она уже начала это практически претворять в жизнь. Она начала формировать авиационную группу. Поэтому для нас она была непререкаемым авторитетом. И вот она меня моментально переделала в штурмана, и я даже не обиделась на нее. И вот служила ей верно в этом качестве до самого конца войны.
Thank you.
слушая рассказ о Марине Михайловне Росковой, узнавая новые и новые подробности ее замечательной и славной жизни, которая как бы вобрала в себя весь дух того времени, может быть, кто-нибудь, особенно юный, подумает: а зачем? Почему создавались в Великую Отечественную женские летные полки? Об этом спросила и я у Галины Дмитриевны Ломановой. Она тоже летчик-росковец.
Не потому что создавали женские полки, чтобы мужчин уже не было. Потому что это был такой массовый патриотизм, энтузиазм. Ведь были это, забросаны были все военкоматы, райкомы комсомола заявлениями, все на фронт защитить. И, конечно, им надо, мне кажется, бесконечно говорить. Цените то, какими средствами все это стояли, защитили. Как представить эти 20 миллионов? Мне страшно. И у нас вот была как-то тут встреча у гостиницы Украины. Ну, мы частенько встречаемся. Выстроили полки. Вот решили, значит, проверить командира эскадрильи. Там выходили, командиру полка докладывали погибших. Знаете, так вот, ну, не задаешься целью. Там, как, ну, подумаешь. А тут, когда слушали, мы рыдали, стояли все. Сколько у нас погибло наших товарищей? Наших, это уже не говоря, что это где-то в других и все. Наших, вот с которыми мы вместе спали, вместе ели. Сколько их погибло? Гибнут, тут же надо идти. Видишь, рядом горит. Надо идти и завтра, и послезавтра.
Вот это, наверное, есть настоящее мужество, то, которое мы считаем естественным.
Вы знаете, вот тоже спрашивают, страшно ли вам было, или боялись ли вы. Ну, бояться не боялись, а страшно, конечно, было. Но когда садись за штурвал самолета, у нас вот действительно штурвал был такой рогом прямо, все. Так тут знаешь, что только работа. Это потом приходит. Вот прилетишь, зарулишь на стоянку, порой сил нет выйти из самолета. Ноги дрожат. Я считаю, что не только у меня. Это уже тут начинаешь все переваривать, это потом, понимаете? Сразу там работа есть. Тут взлет, тут ориентир, тут ведущий, тут масло, тут обороты. Знаете, вот так вот все это за всем и следишь. Тут эта территория, чтобы знать, где чего, ага, фашистка, еще ее надо поближе. Уж перелетели, ладно, на своей
дома,
территории.
Да? Дома.
Тут уже, ладно, ага, ну тут смотришь уже, чтобы красиво подойти к аэродрому, красиво разойтись на посадку, и все, тут уже другое.
Три авиационных полка создала Марина Михайловна Роскова. И каждый из них прошел славный боевой путь. Первый истребительный авиаполк всю войну находился в действующей армии и участвовал в важнейших воздушных сражениях от берегов Волги до Вены. Летчицы-истребители на легкокрылых яках прикрывали от фашистских бомбардировщиков промышленные центры и железнодорожные узлы Саратова, Воронежа, Косторной, Курска, Киева, Донбасса. Они охраняли мосты и переправы через Волгу, Дон, Днепр, Днестр, Дунай. Помогали переброске войск Степного и Второго Украинского фронтов, штурмовали войска противника в районе Корсунь-Шевченковского. Второй полк, полк ночных бомбардировщиков, по праву завоевал высокое имя воздушной пехоты. На его вооружении были легкие тихоходные самолеты конструкции Поликарпова. В мирное время в школах и аэроклубах проводили на них первоначальное обучение летчиков. Но в тяжелые для Родины дни этот самолет в руках опытных летчиков стал грозным оружием. Летчицы и штурманы полка в сложнейших условиях ночных полетов наносили уничтожающие удары по врагу. Они разрушали переправы и оборонительные сооружения, уничтожали войска противника и его технику. Полк ночных бомбардировщиков участвовал в оборонительных и наступательных сражениях на Северном Кавказе, в районе Моздока, на реке Терек, на Кубани, под Новороссийском. Воздушная пехота содействовала освобождению Крыма, Могилева, Белостока, Варшавы, Гдыни, Гданьска. Она прокладывала путь наземным частям в прорыве обороны фашистов на Одере. За мужество и боевое мастерство полк легких бомбардировщиков первым из трех женских полков был удостоен гвардейского звания, стал 46-м гвардейским таманским. Третий полк – полк пикирующих бомбардировщиков имени Марины Михайловны Росковой. Валентина Флегонтна-Савицкая Кравченко, как вы помните, была штурманом этого полка.
Если очень коротко, вот так вот главными такими штрихами рассказать – Что же было сделано под этим знаменем, на котором стояло имя Марины Михайловны?
Марина Михайловна, она всегда верила, во-первых, в женщину русскую. Она верила беспредельно, что у нее неиссякаемые возможности, что она никогда не может нигде уступить нашим мужчинам. Она в это верила, она внушала нам, что мы все можем. И вот, что наш полк сделал? Ну, во-первых, в 43-м году мы участвовали в больших операциях. Мы были в резерве главного командования, и наш корпус авиационный, и другие корпуса там бросали в самые горячие точки. Там война была тяжелая, я не буду рассказывать об этом. Там, где горячо, туда бросали резервы. Наш корпус, в который мы входили, участвовал в Сталинградском сражении. После этого, значит, вот на Кавказе голубая линия, где прорыв был просто необходим для дальнейшего наступления наших армий. А после Кубани, после Северо-Кавказского фронта, мы стояли около Калуги, под Калугой, и летали мы на Ельню. Тут был такой, как говорили вот в истории Отечественной войны, мертвый треугольник Сухиничи, Киров, Людиново. Тут было очень сопротивление тяжелое врага, и линия фронта стояла тут больше года. Вот как от Москвы отогнали, как зацепились они здесь, вот Ельня, Спасдеменск, так и стояли. И вот сюда на прорыв мы пришли. В Курском сражении участвовали в операции «Багратион», это по освобождению Белоруссии, это стремительное наступление тогда было, и то, что нас послали на эти задания, это, конечно, показывало, что мы все-таки летали совсем не хуже ребят, совсем. Мы, собственно, мы летали наравне с ними. У нас было 3 полка в дивизии, 2 полка мужских, братских, как мы их зовем, и наш полк, и мы всегда на одни и те же задания ходили. И в 43-м, вот мы, смотрите, в 42-м мы начали, а в 43-м мы уже были гвардейцами. Причем мы были вторым полком в дивизии, не последним, там 3 полка стали гвардейскими. Вот это, конечно, все показывает, что Марина нас все-таки правильно учила. Она правильно нас учила. Овладевайте, делайте себя лучше всех, будьте скромными, особенно нам говорила. И мы старались быть, конечно.
Непоколебима наша воля к победе. Неисчерпаемы наши силы, которые мы целиком отдаем Родине для борьбы с врагом. Мы готовы к любым жертвам для победы. Это слова, с которыми герой Советского Союза Марина Михайловна Роскова обратилась ко всем женщинам мира с трибуны антифашистского митинга в Москве 8 сентября 1941 года. Она погибла 4 января 1943 года при выполнении боевого задания – перелете на Сталинградский фронт. «Мы потеряли нашу Марину», – говорит Валентина Флегонтовна Савицкая. «Но полк должен был идти в бой, и к нам пришел новый командир. Его звали Валентин Васильевич Марков».
«Мы встретили-то его, знаете как? Мы его нехорошо встретили сначала. Нам казалось, что Роскову заменить никто нам не может. И вот он, понимаете, у него настолько много было такта. Он сам молодой, это было ему 33 или 34 года было всего. И он сумел найти к нам подход. Сумел. Каждый потом понял, что такое Валентин Васильевич, что такое батя. Душевный, вот душевный его настрой был похож на Марину Роскову. И очень хороший человек. Человек он хороший. Летал с нами все время. Летал он прекрасно. А знаете, что такое? Прекрасный летчик – это уже половина авторитета для командира полка.
Ну вот два хороших человека,
да.
И выпало вот вашему полку.
Выпало нашему полку. Это счастье. И полк продержался до самого конца войны. Как начал, так и закончил. Наш боевой дух не ослаб совершенно. Нет. К маю месяцу наш полк, значит, назывался 125-й гвардейский, бомбардировочный, борисовский, авиационный полк. Орденов Суворова и Кутузова имени Марины Михайловны Росковой. У нас весь личный состав, весь, без исключения, награжден орденами и медалями. И 5 человек, кроме Марины, конечно, Марина была героем раньше, 5 человек получили звание, высокое звание Героя Советского Союза, наши летчики-штурманы. Вот с этим мы и пришли.
Гордо пришли росковцы к нашей великой победе. Гордо пронесли они имя своего крылатого командира на знамени. Это имя живет на нем по сей день. живет в названиях площадей и улиц наших городов. Оно в сердцах тех, кто поднимается сегодня в небо. Словом об этой памяти мы и заканчиваем рассказ о Марине Михайловне Росковой. Говорит герой Советского Союза, лауреат Ленинской премии, заслуженный летчик-испытатель Владимир Сергеевич Ильюшин.
Мы иногда задаем себе вопрос, с чего начинается Родина? Если мы говорим с человеком другой страны, то мы говорим Россия, СССР. А если мы встретимся около звезды Сириус, мы скажем, наша Родина – Земля. Если мы разговариваем с соотечественником, мы говорим, наша Родина – Москва, Рязань, Ивантеевка. Что такое Родина? Для меня она начиналась с Росковой, Осипенко, Чкалова, Громова, Кокинаки. Это моя родина. Я думаю, что та эпоха, о которой шел разговор, сделала нас. Старшие мои товарищи прошли войну. Так же, как наши дорогие погибшие, не вернувшиеся, не дожившие, сделали для нас нашу Родину, так же мы делаем ее для своих потомков. И в этот хороший день, хороший, потому что мы вспомнили еще раз о людях, которые отдали жизни за нас, мы должны быть благодарны им, благодарны всем, кто подал нам руку через поколения, кто положил нам на голову руку. Спасибо им.